Soundcheck. Это авторская музыкальная передача Александра Анисимова. Знакомьтесь с последними новинками звукозаписи и золотыми хитами прошлых лет. Наслаждайтесь разнообразием музыкальных стилей и направлений. Узнавайте музыкальные новости и любопытные истории из жизни известных исполнителей. Слушайте Soundcheck каждый понедельник, четверг и пятницу в 19 часов на teos.fm.
Добрый вечер, друзья! Здравствуйте! Надеюсь, что вы еще здесь, что вы не совсем потерялись на бескрайних полях картошки, не объелись до смерти шашлыками, ну и, конечно же, не усвистали куда-нибудь в тундру, тайгу, чтобы там совсем-совсем отвлечься от бытовухи на этих долгих майских праздниках. Саундчек никуда не исчез, мы в эфире, как обычно, каждую среду в 19 часов я рассказываю вам какие-то интересные факты об интересных песнях и интересных исполнителях. И сегодня мы, конечно же, 4 мая поговорим немного о наших любимых с детства. Наверное, даже еще на подкорке эти песни стали нами любимы, потому что их слушали наши родители, бабушки, дедушки. Поговорим об интересных созданиях, об интересных историях создания любимых песен о войне. Мы сегодня послушаем 6 композиций, которые мы все отлично, прекрасно, великолепно наизусть знаем. Это, конечно же, «Смуглянка-молдаванка», это про тех танкистов, которых из-под обломков извлекают. Это, конечно же, «Катюша», это песня из кинофильма «Белорусский вокзал», «Журавли» Марка Бернеса и «Нежность» от Майи Кристалинской. 6 песен я не стал брать больше. Почему? Ну, просто чтобы успеть, чтобы не было галопом по Европам. Надеюсь, у вас хорошее настроение, надеюсь, вы готовы. Мы сегодня будем и шутить, и не очень, потому что тема сложная. Все-таки это не то, над чем можно как-то зубоскалить, юморить, но все-таки и на войне тоже была любовь, и на войне тоже был юмор. Поэтому, конечно же, будем сегодня вести себя по-разному. Вы уже можете писать ваши комментарии, напишите. Мне очень интересно, откуда вы меня смотрите. С дачи, с работы, из дома, с гостей, с курорта. Может быть, прямо лежите на пляжу сейчас, да, и смотрите саундчек. Мне очень интересно. Я обещаю вам не завидовать. Да, я в студии, да, и на работе, но постараюсь эту зависть в себе задавить. Мне нужно отвлечься на несколько секунд для того, чтобы оформить стрим на своей личной страничке. Почему? Потому что сегодня я в дедлайне вписался, как в поворот, да, и не успел поставить все необходимые камеры, поэтому вот сегодня немножечко мы в таком авральном режиме работы. Все, я все сделал, теперь осталось только убедиться в том, что меня хорошо видно и слышно, ну и в том, что вы хотите меня видеть и слышать те истории о любимых песен о войне, которые я для вас приготовил. Ну что ж, дорогие друзья, мы начинаем. Я понимаю, что сегодня аудитория довольно инертна, довольно расслаблена и довольно малочисленна. Поэтому говорить буду я. Вы потом легко сможете на досуге все пересмотреть, перепроверить, убедиться, что я нигде не соврал, ничего не придумал. Вся информация, которую я сегодня вам тут буду говорить, вещать, это, конечно же, из открытых источников. Это не то, что чтобы я забурился куда-то в тайные архивы КВД, НКВД. Надеюсь, меня за это потом не посадят, за эту шутку. Так вот, это то, что можно найти в интернете, можно перепроверить, можно поискать различные мемуары и воспоминания. Будем слушать песни сегодня по возможности целиком. Да, вы будете видеть мое лицо, вы будете видеть мою реакцию, как я смотрю тут в ноутбук, но звучать будут те самые любимые песни. Итак, мы начнем с композиции, которая, пожалуй, самая игривая, игровая и, может быть, в некотором смысле легкомысленная. Именно из-за этого легкомыслия, кстати, у нее были большие-большие проблемы. Это уже потом, когда в фильме «Будут одни старики» прозвучала история про смуглянку-молдаванку. Кстати, почему именно смуглянка, вы услышите через несколько минут. Тогда ей припомнили, дескать, война на дворе, а ты тут про свою любовь и всякие хихи да ха-ха. Но, слава богу, мы, конечно же, все это прекрасно пережили и смотрим и наслаждаемся теперь этим фильмом и слушаем эту песню. Итак, начинаем. Интересные истории создания любимых песен о войне. ансамбль имени Александрова и, конечно же, «Смуглянка-молдаванка». Расскажу, почему именно «Молдаванка», как создавалась, какие были проблемы, ну и почему именно ее Быков решил включить в фильм. Поехали, пишите ваши комментарии.
Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка-молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою соки летние встречать. Раз кудрявый клён зелёный лист резной, я влюблённый и смущённый пред тобой. Клён зелёный да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Смуглянка-молдаванка отвечала парню в ад. Партизанский, молдаванский собирается отряд. Нынче рано партизаны, но покинули родной. Ждет тебя дорога к партизанам в лес густой. Раз кудрявый клён зеленый лист резной, здесь у клёна мы расстанемся с тобой. Клён зеленый да клён кудрявый, да раз кудрявый резной.
Ну что ж, друзья, мы сегодня говорим об интересных фактах, о наших любимых песнях о войне. Мне Татьяна в комментариях пишет: добрый музыкальный вечер, послушаем в группе «Музыка 2021» песня «Супер, это Валера» и «Назира», или, простите, если я ошибся с вашим именем, пишет: «В бой идут одни старики, фильм». Да, совершенно верно, но это было уже в 70-е, в 73-м, если я не ошибаюсь. А что же было в начале, как появилась эта песня? Сегодня мы неоднократно будем говорить о том, что текст песни или ее идея претерпевает огромные изменения от момента создания до момента всенародной популярности. Итак, «Смуглянка». Началось все в далеком 40-м, то есть за год до начала Великой Отечественной. Вторая мировая уже идет, но Великой Отечественной еще нет. Приходит идея некоторым чиновникам создать спектакль или даже оперу практически о тогдашнем тоже популярном военачальнике, которого звали... Где у него? Григорий. Григорий Иванович Котовский. Собственно, это ответ на вопрос, почему именно «Смолдаванка» стала девушка-молдаванкой, не для того, чтобы в рифму все сложилось. «Смуглянка-молдаванку» нет. Дело в том, что Котовский был молдаванином, и, собственно, поэтому все происходило именно там, в Бессарабии, в Молдавии. Но не совсем все заладилось, пришла война, потерялись к тому же партитуры, потерялись оригиналы текстов. Ну и когда автор этой песни пришел на наше радио, на всесоюзное, так сказать, радио, сказал: у меня вот есть хорошая песня, записана, классная. Его тут же огорошили. Дескать, у нас война, а ты тут про всякие мимолетные увлечения, а ты тут про всякую красоту, нужно что-то более патриотическое. И все это отложилось аж до 44-го. И если бы не тот самый Александров, о котором мы чуть попозже еще подробнее поговорим, эту песню мы бы никогда не услышали. Он дал ей второй шанс, он согласился с тем, что да, и во время войны тоже нужно петь о любви. И, в общем, в 44-м эта песня прозвучала впервые и сразу же стала очень-очень-очень любимой и популярной. И уже чуть позже, потом, Леонид Быков, который снял в 73-м году, да, я был прав, фильм «Бой идут одни старики», услышал эту песню в поезде, когда, собственно, куда-то ехал по своим делам и решил: я когда-нибудь использую эту песню в своем фильме. Итак, началось все с Котовского, началось все с молдавского фольклора, игривого, задорного и лирического, ну а потом все сделал тот самый Не Анисимов, а Александров. А, вот такая интересная история. Вот так иногда некоторым людям кажется, что война убивает все человеческие чувства, эмоции и потребности, кроме одного – выжить. Но это на самом деле, конечно же, ложь, вранье. И помните, кстати, в фильме тоже герой Леонида Быкова говорит: «Кто сказал, что нужно бросить песни на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне». И, конечно же, музыки было много, и, конечно же, музыка была хорошая. Эта песня была написана до начала войны. Но мы сегодня обязательно будем слушать и те, которые написаны были позже. А сейчас, наверное, самая интересная история, самая уникальная, самая необычная, в общем, моя любимица. Это песня, которую мы хорошо знаем по фильму, тоже по фильму, кстати, «На войне как на войне», но про Курочкина мы чуть попозже поговорим. В далеких-далеких 1800-х годах, 200 лет этой песни, на самом деле. 200 лет назад не было танков, но эта песня уже была. И изначально песня, которую мы легко узнаем по первым строчкам «Нас извлекут из-под обломков», изначально была про такую профессию шахтерскую, как коногон. Кто это такой? Это человек, который управлял лошадьми, таскающим по шахтам, вагонетки, да, электричества не было, да, в 1800-х годах, поэтому там был коногон. И, собственно, он считался, этот человек, очень важным и этаким рок-супер-пупер-звездой. Они были задиристые, они были мощные, они, в общем, действительно были, как сегодня мы бы сказали, лихачи, да. Это были очень-очень крутые люди. И вот, собственно, о трагедии такого вот коногона была написана, или тут правильнее сказать, создана народная песня. Версий слов было множество, но мотив и основная канва, так сказать, была задолго до появления танков на полях сражений. И в 1939 году, опять-таки, Вторая мировая уже идет, но Великая Отечественная не началась, все-таки задолго до Великой Отечественной, на экраны вышел фильм, который назывался «Большая жизнь», где используется оригинал песни. И молодого коногона несли с пробитой головой. Началась война, на фронте потребовались песни, которые можно было бы легко петь, особенно во время каких-то трагических событий, да, на похоронах и так далее. И эту песню облюбовали в качестве такой вот полупрофессиональной. То есть была песня, посвященная летчикам-истребителям на этот мотив. Была песня, посвященная танкистам. Была песня, посвященная артиллеристам. Была песня, посвященная пехотинцам и так далее. Версий песен было множество. Все их исполняли, все их любили. И почему же именно танкисты? Все очень просто. Здесь уже начинается история Виктора Курочкина, боевого офицера, гвардии лейтенанта, да, самого настоящего самоходного полка. Как и в своей книге «На войне, как на войне», он, ну, практически написал автобиографию. И в книге упомянул песню, которую пели тогда настоящие самоходчики во время Великой Отечественной войны. И молодого командира несли с пробитой головой, по танку вдарила болванка и так далее. Потом эту песню уже перенесли на экраны наших телевизоров. И, собственно, с тех пор песня про коногона стала песней про танкистов. Это уже 68-й год. Вот так вот, от лошади к танкам. Ну, а мы давайте послушаем. Не самый лучший вариант, но, по крайней мере, тот, который мне приятно слушать. Есть очень-очень старые версии, есть те, которые записаны с плохим качеством, более оригинальные, но с плохим качеством. Но я слушаю под, так сказать, настроение именно эту. Из далеких 90-х Мазаев, Рыбин и Фоменко поют. Помните, такой был проект? Плохой, хороший, не знаю. Старая песня о главном. Итак, интересная история создания песни про танкистов. Ну, как создание, условно создание. Изначально она была совсем не про них. Пишите, нравится ли вам этот эфир, эта передача. На самом деле много можно было бы песен растрясти и разыскать, что там, как и кто, и когда, и почему. Я выбрал только 6. Это вторая.
Нас извлекут из-под обломков, поднимут на руки каркас, и залпы башенных орудий в последний путь проводят. обходят нас и залпы башенны. Последний путь проводят нас, и полетят тут телеграммы родных, знакомых известить, что сын их больше не вернется и не приедет погостить, что сын их больше не вернется и не приедет погостить.
Вглубь заплачет мать-старушка, слезу рукой смахнет отец,
и дорогая не узнает, какой там из-под конец, и дорогая не узнает, какой там из-под конец,
и будет карточка пылиться на полке пожелтевших книг, в танкистской форме при погонах, и ею больше не жених, в танкистской форме при погонах, и ей он больше.
Обратите внимание, кстати, наиболее понимающие и сведущие в поэзии давно задавались вопросом, почему в этой песне, во всяком случае, вот в последнем куплете, нисходняк по рифме, и будет карточка пылиться, никак не рифмуется с в танкистской форме при погонах. Почему? Друзья, вспоминаем, как я уже говорил, песня писалась довольно давно, до реформы 43-го года в советской армии, бывшей Красной РККА, и там носили что? Петлицы. И тут все сходится. И будет карточка пылиться в танкистской форме при петлицах. Смотрите, как интересно. Ну, я не знаю, может быть, это... Мне нравится находить какие-то загадки, мне нравится разыскивать какие-то малоизвестные факты, мне нравится видеть взаимосвязь каких-то событий, которые мы иногда называем случайностями, но я верю, что в каких-то важных вещах, я верю, что с какими-то важными людьми и песнями в том числе не бывает случайностей. Это все так задумано, так запрограммировано. Песня отличная, и фильм, пишет Михаил. Михаил, спасибо большое, оригинально. Татьяна пишет, классная тема, хит не стал бы хитом, если бы не... Да, совершенно верно, и таких множество-множество. Ну, если вы не подписаны на мой YouTube-канал, хотя я там давно не выкладывал, надо уже возобновлять, да, 109 интересных песен. Жанна пишет, как хорошо было бы, если бы не приходилось петь песни о войне писать. Ну, к сожалению, опять-таки, если бы и не. Некоторые люди подсчитали, что вообще не бывает ни одного абсолютно мирного года на планете Земля. Везде, всегда, точнее, всегда где-то кто-то стреляет, всегда где-то кто-то нападает, где-то кто-то умирает. К сожалению, это человечество. Это хороший повод поразмышлять в одном из моих эфиров «Реактива», который выходит в четверг 20 часов, да, почему нам так нравится воевать. Также читаю комментарии. Ольга, спасибо вам за такой эфир. Очень интересные факты о таких душевных песнях. Не слышал раньше, но душевно очень. Расторгуев поет. Не в этой версии. Интересно про рифму, петлицы. Точно же. Да, друзья. Все совершенно верно. Мы продолжаем дальше. Мне тоже очень интересны такие душевные песни. И особенно интересно узнавать о людях, которые их написали. Представьте, мы знаем наизусть песню, мы под нее плачем, мы под нее радуемся, мы под нее вспоминаем своих дорогих и близких, которых уже с нами нет, но мы почему-то совершенно незаслуженно не интересуемся тем, кто создал это. Давайте честными, да, будем. этот шедевр. Я это стараюсь делать. Спасибо большое, что меня в этом поддерживаете. Мы идем дальше. Интересные истории создания любимых песен о войне. Третья песня, это та самая «Катюша», пожалуй, одна из самых известных и самых популярных песен о Великой Отечественной войне. Кстати, по поводу стихов, да, про петлицы вы написали, мы сегодня поговорим еще об одной песне, в которой вообще нет рифм. Ну, по крайней мере, когда писали ее авторы, они забыли там написать рифмы. И мы этого не замечаем. Дождитесь почти до конца эфира, если вам хочется. Итак, песня про Катюшу. Здесь все попроще, чем со Смуглянкой и чем с Канагоном. Но все-таки, это, кстати, пример того, что не всегда, только во время вдохновения получаются шедевры. Нам кажется, что творческие люди, они вот лежат на диване, попивают себе разные напитки, полезные не очень, и ждут, когда же их в темечко поцелует муза. Нет. Совершенно не так. Я буду читать, потому что эту историю наизусть не помню и боюсь тем более ошибиться в именах отчествах. Итак, песня про Катюшу, опять-таки, довоенная. Написана до войны. Ну, предчувствие было какое-то у людей, явно. Композитор Матвей Блантер и поэт Михаил Исаковский. Поэт начал писать стихи про Катюшу, ну, так сказать, вот как раз-таки по вдохновению за некоторое время до того, как предложил ее своему другу-композитору. Написал он две строфы и остановился. Но не идет дальше, не сочиняется. Как-то вот вышла она на берег крутой, а что дальше делает, непонятно. Это я практически читаю слова из мемуаров Михаила Исаковского. Он решил отложить стихи до лучших времен, до тех пор, пока... Вот как раз-таки муза не придет. Но он на свою беду показал этот набросок Матвею Блантеру, и тот сказал: «Хочу, дай мне эту песню, я напишу на нее музыку, я буду ее исполнять». Пообещал, творческие люди любят обещать, да, они же творческие, пообещал и укатил в Ялту, не дописав. А у Блантера, собственно, уже горят сроки. И знаете что? Он поехал за поэтом. Нашел его на отдыхе. Вот, может быть, вы сейчас тоже на отдыхе, а я вас нашел. Вот так же, собственно, Матвей Блантер нашел Михаила Исаковского на отдыхе и говорит: все, уже концерт объявлен. Там создали специально государственный джазовый оркестр СССР. Ну, не специально, это был концерт, приуроченный к созданию государственного джазового оркестра СССР. «Катюша» в джазе, представляете? Так вот, и объявлено, что... поется на открытии новым оркестром при стечении, так сказать, всех номенклатурных боссов, всех глав, так сказать, нашего государства, поют новую песню про Катюшу, а ты мне до сих пор не дописал текст. Что я буду делать? Ну и, собственно, вот пришлось поэту, вообще практически, как он писал, без вдохновения, я процитирую: «Я немедленно принялся за работу, хотя это было для меня крайне трудно. Вне дома, вне привычной обстановки я почти не мог работать. У меня ничего не получалось». Долгими бессонными часами все-таки Михаил Исаковский дописал «Катюшу». В 1938-м состоялось первое выступление Государственного джазового оркестра СССР. Публика впервые услышала «Катюшу», ну а потом ее услышал весь мир. Почему-то именно эта песня приглянулась и теперь исполняется по всей Европе, на самых разных языках. Это поистине всемирная известная песня. Почти близко, я 2 или 3 перевода послушал, очень близко к оригиналу, к нашему русскому, советскому. «Катюша», да, там переведена по-другому, на другие имена. Но все-таки, вот такая интересная история, песня, написанная почти по вдохновению. «Катюша» 1938 года. Мы послушаем, конечно, более поздний вариант. Ну и, да, именно благодаря этой песне наши системы, так сказать, залпового ракетного огня тоже назвали «Катюшей». Давайте послушаем, что мы все говорим, да? Вы пишите, а я буду слушать.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма письма берегла.
Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.
Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет.
И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет.
Ну что ж, меня тут уточняют, почему же все-таки именно эта песня и наши ракетные войска. Дело в том, что по самой распространенной версии нет прямых доказательств, но исследователи сходятся в том, что из-за того, что на снарядах, которыми, собственно, стреляли наши советские уже войска, да, это уже советская армия, так вот, там была написана маркировочка, и она была аббревиатурой из букв «К». Кей, ну, русская, да, К-А-Т, КАТ. Ну и поэтому Катюша. Это если совсем уже не прислушиваться, а придираться, почему именно она. Три песни мы прослушали. Прослушали про смуглянку, про танкистов, про Катюшу. Пишите, ставьте лайки или комментируйте, что вам здесь больше всего запомнилось, понравилось. Май. Здорово. Так, жду у себя отзывов. Так, Александр, вижу. Муза. Смуглянка, любимая песня для фронтовика в конце войны, как музыканта, переведенного в музыкальную часть. Виктор, спасибо большое. У меня маму звали Катя. Это любимая моя фронтовая песня. Александр, я рад, что она в некотором смысле прозвучала в честь вашей матери. Сложно представить Катюшу в форме джаза. Я слышал эту версию, я слышал эту аранжировку. Честно говоря, конечно, не очень. Кстати, я специально вот сейчас поставил не самую распространенную хоровую оркестровую версию, а версию в исполнении Анны Герман. Почему? Потому что хотелось, чтобы у нас сегодня прозвучала и Анна Герман, и Майя Кристалинская. Мы будем про нежность слушать песню, да, и как некое извинение перед Анной Герман за то, что нежность будет звучать в исполнении Майи Кристалинской, вот, собственно, я позволил ей спеть сегодня Катюшу. Ну, это уже мои личные какие-то заморочки в голове. Да, Сталинградская битва, совершенно верно. Что ж такое-то сегодня у меня? Я тоже так пишу две строфы за полгода, не посещает муза. Красивое соло Анны Герман. Да, в конце мы, к сожалению, не дослушали. Ольга, очень мало времени остается, а мне хочется еще очень рассказать, ну, по крайней мере, про две песни. Может быть, вот последнюю, хотя нет, про все надо рассказать. Мы же сегодня посвятили наш эфир с моей легкой подачей интересным историям создания любимых песен на войне. И мы, наконец-то, переходим к тому вопросу, который вы могли видеть в заголовке, да? Кто настоящий автор музыки к песне про 10-й десантный батальон? Это «Белорусский вокзал», конечно же. Это Булат Шалович Акуджава, конечно же. Но его попросили изначально написать текст. Про музыку никто не заикался. Давайте по порядку. Итак, кинорежиссер Андрей Смирнов в 1969 году начинает подготовку к съемкам фильма «Белорусский вокзал». Очень ему хотелось, чтобы в конце прозвучала очень красивая кульминационная песня одновременно и о трагедии войны, и о триумфе. И знаете что? Идут съемки. Уже почти все готово. Уже начинается постпродакшн, монтаж. А песни нет и нет. А конца у фильма нет и нет. И что делать? Ему приносят различные варианты. К нему приглашают различных поэтов, различных композиторов. Ничего его не устраивает. Слишком как-то ему это кажется официозным, формальным и, простите, я читаю опять-таки мемуары, неинтересным, скажем так. Но вдруг он вспоминает про Булата Шаловича Акуджаву, человека, который провел не один день, скажем так, в окопах той самой Второй мировой, той самой Великой Отечественной. Он решает, что фронтовик должен написать эту песню. Отправляется к Булату Акуджаве, тот долго отказывается, говорит, я уже давно стихи не пишу, я пишу прозу. Ему дают посмотреть черновую нарезку этого фильма. Он соглашается, фильм хороший, нужна достойная точка, достойное завершение. И отправляется писать стихи. Пишет, звонит дальше Андрею Смирнову, говорит, стихи готовы. Ему говорят, приезжай в Москву, дашь нам почитать, и мы сразу с композитором Шнитке поговорим о Я правильно? Да, да, шнитки. Поговорим о песне, о музыке. Приезжает Булат Шалыч Куджава, встречает его композитор, режиссер, другие люди. И он говорит, знаете, я когда писал песню, стихи точнее, я когда писал стихи, придумал себе там в голове какую-то простенькую мелодию, чтобы было как-то вот, ну, легче работать. И он начинает там одним пальчиком на рояле какую-то мелодию изображать и читает стихи свои, как раз вот здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. И знаете что? И стихи понравились, и музыка понравилась. И действительно, конечно же, в конце фильма мы слышим оркестровку, самую настоящую, созданную как раз-таки вот этим, по-моему, Альфред Шнитке. Да, совершенно верно, но вот когда сейчас Нина Ургант запоет, это то, как эту песню придумал Булат Шалыч Акуджава. Этой песни тоже могло бы не быть, если бы режиссер не уговорил, если бы Акуджава не согласился, если бы... Музыка могла бы быть другая, если бы он не решил сочинять стихи, придумав какой-то, вот знаете, в голове мотивчик. В общем, многое могло пойти не так. Но я верю в то, что не случайно все сложилось так, как мы сегодня это слышим. Потому что это действительно песня на века. Это, я признаюсь честно, моя любимая песня о войне. Самая, на мой взгляд, искренняя, правдивая. И та, под которую я временами пускаю скупую мужскую слезу и абсолютно этого не стыжусь. Показалась ли вам эта интересная, история создания любимой песни интересной? Пишите в комментариях, а мы, конечно же, послушаем, прежде чем идти дальше.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечом врастаем в землю ту. Гори, и кружится планета над нашей родиною дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено, сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено, сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. От Курска и Орла война нас довела до самых вражеских ворот, такие, брат, дела. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим, а нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилено, сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон.
Ну и дальше вот та самая оркестровка. Съемки проходили очень трудно, и главную задачу никак актера не могли выполнить. Точнее, один актер, та самая Нина Ургант, в фильме она должна была без слез спеть эту песню. Сняли, по-моему, около 60 дублей. Единственный, который получился, вошел в фильм. Никак не удавалось ей исполнить это, не заплакав. Можно ли ее в этом винить? Вспомним, кстати, что 4 актера, которые играют в фильме «Белорусский вокзал», так или иначе имеют прямое отношение к войне. Воевал, конечно же, только Анатолий Папанов. Он фронтовик с первых дней, уволен по инвалидности, сержант зенитной роты. Но Алексей Глазырин, Всеволод Сафронов и Евгений Леонов, они работали на заводах, их не брали по состоянию здоровья. Кстати, да, Алексей Глазырин умер именно скоропостижно, да, скончался. Так вот, они хотели на войну, их не брали, они были или молодые, поэтому они, кто-то участвовал во фронтовых бригадах, да, как артист приезжал и его там в окопах что-то исполнял, пел, показывал. Кто-то работал на заводе, делал, так сказать, все для фронта. В общем, все эти 4 человека знали не понаслышке, что это. Ну и, конечно же, в кадре вообще им не приходилось играть и выжимать из себя слезу. Одна из моих любимых, точнее, самая моя любимая песня о войне, один из моих любимых фильмов. Мы идем дальше. Я должен прочитать ваши комментарии. Надеюсь, что вам нравится сегодняшний выпуск. Хотя, конечно же, он достаточно нелегкий для восприятия. Офигенная песня. Окуджава. Сильная песня. Все плакали. Леонов, да. Знаете, кстати, вот Александр, меня тоже Александр зовут, да. Леонов, вернее, мой отец очень был внешне похож на Леонова. Тоже низенький такой вот, приземистый, да, с животиком, с лысиной, да. И поэтому для меня Евгений Леонов очень важное место занимает в жизни. Я, когда смотрю фильмы с его участием, чуть-чуть, отчасти, совсем немножко, но вспоминаю своего папу, поэтому да. Идем дальше. Еще одна очень-очень грустная, трагичная песня. Не знаю, надеюсь, вы не выключите этот эфир из-за того, что я вас прямо заставляю тут вот рыдать. «Журавли». Опять-таки, в описании нашего эфира есть вопрос. О каких журавлях пел Марк Бернес? Я когда год назад, к 9 мая 2021 года, готовил небольшой 3-минутный выпуск на своем YouTube-канале про эту песню, я перекопал много материала, несколько дней. Я докапывался до правды, до истины. Вот здесь пришлось практически уже в архивы залезть, потому что было несколько важных вопросов. Что появилось первым, а что уже люди потом придумали, да? Вы уже наверняка смогли понять, что песни народные, любимые, они обрастают огромным таким, как снежным комом, да? Обрастают различными допущениями, предположениями, придумками. И это неплохо, нехорошо. Просто когда надо узнать истину, приходится вот потрудиться. Итак, «Журавли» Марка Бернеса. 6 августа 1945 года в ходе Второй мировой войны ВВС США сбросило на густонаселенный город Хиросима атомную бомбу. Все мы это хорошо помним. 70 тысяч человек погибло мгновенно, и сотни тысяч подверглись радиоактивному заражению. Это 1945 год, до «Журавлей» еще далеко. Одной из пострадавших от последствий радиоактивного облучения была маленькая 2-летняя девочка японская, звали ее Садако, и через несколько лет, конечно же, она скончалась от последствий, но удивительно следующее. Когда она проходила долгие болезненные курсы лечения в госпиталях, в больницах, она у папы спрашивала, конечно же, как спрашивает любой ребенок: «Папа, а я выживу?» И папа придумал легенду. Он смотрел на мучения своей дочки и придумал легенду. Сказал: если ты соберешь 1000 бумажных журавликов, вот из обычных листков бумаги, то ты выздоровеешь. Конечно же, девочка собрала 1000 журавликов, но не выжила. И уже потом, в 65-м году, 20 лет спустя бомбардировки, 20 лет спустя завершению Второй мировой войны, советский поэт Расул Гамзатов посетил в Хиросиме мемориальный парк мира и памятник, посвященный детям, погибшим от атомной бомбардировки. Там был рассказан, как раз была рассказана история этой Садако, был открыт памятник именно в виде девочки, держащей на руках журавлика. Расул Гамзатов настолько вдохновился, настолько впечатлился, тем более у него в эти же дни скончался отец, и он, собственно, из Хиросимы сразу же полетел домой. Прямо в самолете он изменяет уже существовавшее свое стихотворение о солдатах и пишет вот эту трагическую, да, знаменитую, знаменитые стихи, простите, волнуюсь, заговариваюсь, эти стихи о журавлях. Мне кажется, порою, но там было по-другому, мне кажется, порою, что джигиты, все-таки Расул Гамзатов, сами понимаете, печатают эти стихи в небольшом журнале, в котором их замечает Марк Бернес. Марк Наумович Бернес, который уже к тому времени тоже сам серьезно болен и вот практически еле ходит на ногах. Он говорит, я хочу этой песней закончить свое творчество. Он просит поэта и переводчика Наума Гребнева связаться с Расулом Гамзатовым, чтобы тот подработал некоторые шероховатости текста, чтобы текст был понятен всем людям. Он все-таки больше был для аварцев. Да? Расул Гамзатов – это аварец. А Наум Гребнев сделал эти стихи понятными для всех. И Марк Бернес, превознемогая страшные боли, зашел в студию и записал свой вокал, так сказать, еще до того, как была готова окончательная аранжировка. Это была его последняя запись в студии. Он к тому времени очень сильно болел. И он так и не услышал готовую версию песни. Он умер до того, как она вышла на пластинках. Поэтому сейчас история, которая связала разные страны, разные поколения, связала и Расула Гамзатова, и Наума Гребнева, и Марка Бернеса, и Садака Сасаки, это та девочка самая. И, конечно же, она связывает нас. Пронзительная, трогательная, болезненная, но задумчиво, все-таки с некоторым взглядом в небеса, песня о журавлях. Послушаем, вернемся и закончим сегодня еще одной песней о войне.
Мне кажется, порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.
Это последняя запись студийная Марка Наумовича Бернеса. Он записал это с первого дубля. Можно слышать, можно придраться к каким-то незначительным шероховатостям, непопаданиям в такт или в ноты. Сложно тут как-то сказать. Но это последняя запись великого артиста. Песня, которую он сделал популярной, народной. Песня, которую он разглядел. Песня, которую он увидел. Мы идем дальше, и я хочу закончить сегодняшний наш эфир песней, про которую некоторые скажут, а это вообще не про войну. Это вообще не про войну, я с вами поспорю. Конечно же, поспорю в ближайшие 4 оставшиеся минуты. Это «Нежность», которую написали Александра Николаевна Пахмутова и Николай, Николай Николаевич, да, Добронравов. Но для этого, перед этим, прочитаю ваши комментарии. Александр пишет: очень приятно, сильно. Хиросима, джигиты, очень красивая песня. Спасибо большое, я вижу вас, читаю, надеюсь, что вам это понравится. Нежность. В 1965 году в зале Дома Союзов проходил концерт, на котором Майя Кристалинская, наша замечательная певица, исполнила тогда неизвестную никому песню про нежность. В 1965 году эта песня не понравилась никому. Как вспоминает сам автор, сейчас, секундочку, найду, было несколько вежливых хлопков. Она уходила под стук собственных каблуков. Представляете, как это трудно, тяжело и обидно. Ты спел песню, а тебе никто не хлопает. Начиналось все, собственно, еще чуть раньше. В 1965 году создавался цикл стихотворений «Обнимая небо», посвященный советским летчикам. И вот тогда-то, собственно, поэт Сергей Гребенников решил начать со строчек «Опустела без тебя земля». Ему показалось это очень сильным, очень мощным, очень эмоциональным. На беду свою он решил туда еще добавить Антуана де Сент-Экзюпери. Это, конечно же, автор «Маленького принца», если вы не знали, это настоящий профессиональный летчик, погибший, так сказать, за штурвалом самолета, пропавший, точнее. И ему показалось, что это очень кстати поэт, который исчез в небесах на самолете. Ему показалось это очень уместным. Но различные комиссии долго-долго придирались к этому факту, говорили, нужно какого-то советского гражданина. Зачем нам этот Экзюпери? Несмотря на то, что «Маленький принц» был в 1965 году в Советском Союзе очень популярен, его знали почему, знали, кто такой Экзюпери. Но как-то вот очень было много препон, и несмотря ни на что, уперся рогом, так сказать, автор, сказал, я сохраню эту фразу. Мне нужно, мне важно, чтобы это был именно де Сент-Экзюпери. Пахмутова тоже некоторое время сопротивлялась, когда ее попросили написать музыку. Ей казалось, что почему-то не нравилось. Сопротивлялась потом и первая певица, которую предложили. Эдита Пьеха должна была исполнять впервые эту песню, и она отказалась. И таким образом, собственно, все перешло к Майе Кристалинской. И первое исполнение тоже, я как уже говорил, никому не понравилось. А потом стали ходить слухи, что это любимая песня Юрия Алексеевича Гагарина. 65-й, 67-й. И вот таким образом песня стала потихоньку-потихоньку набирать обороты. Ее перепели все, кому не лень, хотя изначально на нее никто не ставил. Изначально она никому не нравилась. И знаете, почему я считаю, что эта песня прежде всего... Кстати, здесь почти нет ни одной рифмы. Просто вы сейчас будете слушать под конец... Оцените, да? Поэты, как, собственно, вспоминают они в своих мемуарах, заметили это уже, когда все было готово. Написал стихи и не заметил, что там нет рифм. Почему мне кажется, что эта песня уместна в передаче о войне? Передаче, где используются и вспоминаются песни о войне. Потому что, знаете что, главная задача войны – убить не человека, а человечность. Самое страшное, что может произойти с нами, да, это не физическая смерть, а душевная, духовная. Когда мы перестали быть человеком, когда мы перестали чувствовать нежность, когда мы перестали заботиться о близких, когда мы перестали сочувствовать чужому горю. Вот это окончательное и бесповоротное поражение. А сохранить нежность, сохранить любовь, сохранить самое теплое и нежное в душе – это и есть победа. Мы встретимся с вами уже после 9 мая, в следующую среду, в 19 часов, как обычно, будем говорить о другой, более веселой музыке. Ну а закончить я хочу именно этим треком. Пожалуйста, напишите, если не лень, понравился ли вам наш сегодняшний эфир. Я в него вложил очень много, может быть, даже не фактов, а эмоций. Мне было трудно решиться, мне было трудно здесь стоять. Не иногда как-то вот даже едва-едва связывая слова в предложение. Но я надеюсь, что вам понравилось. Храните в себе нежность и любовь, и храните в себе человека, как говорил Антон Иванович Чехов, Антон Павлович.
Опустела без тебя земля, как мне несколько часов прожить, как же падает листва в садах, и куда-то все. все спешат такси, только пусто на земле одной без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Так же пусто было на земле, и когда летал Экзюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить ей без него, пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою нежность.
Саундчек. Это авторская музыкальная передача Александра Анисимова. Знакомьтесь с последними новинками звукозаписи и золотыми хитами прошлых лет. Наслаждайтесь разнообразием музыкальных стилей и направлений. Узнавайте музыкальные новости и любопытные истории из жизни известных исполнителей. Слушайте «Саундчек» каждый понедельник, четверг и пятницу в 19 часов на teos.fm.